эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. Программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков. Как всегда, по понедельникам в 12.10 или 13.10 по времени на Крымском полуострове мы с вами встречаемся, и встречаемся не только с вами, но и с гостями наших эфиров, разбираем разные-разные вопросы о том, как мы мыслим, как мы принимаем решения. Каждый раз пытаемся разобраться и дойти до каких-то практических рекомендаций о том, как жить в условиях аннексии, как жить в условиях оккупации, как сохранять психическое здоровье. Это, собственно, самый главный вопрос, который проходит красной нитью через все наши программы. И, собственно, сегодня одна из таких программ. Будем говорить о массовой истерии, а потом немного о взрослости. И вот сейчас я представлю гостя нашего эфира.
Гость эфира.
Павел Детюк. Многие наши радиослушатели его уже знают. Паша, здравствуй.
Здравствуй.
Он у нас уже бывал в эфирах, правда, не в 17-м, а, по-моему, еще в 16-м году, но, тем не менее, наши постоянные радиослушатели его могут помнить. Павел Детюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Я ничего не напутал?
Ничего.
Спасибо, что пришел. Собственно, предлагаю начинать.
Давайте.
Значит, вопрос какой? Есть отдельная часть, насколько я понимаю, психологической науки, которая занимается людьми, находящимися в нестабильных состояниях, назовем это так, в состояниях какой-нибудь, я не знаю, эмоциональной взвинченности, истерии. Причем эта истерия может быть как естественного, я не знаю, внутреннего происхождения, так и навязанная сверху. Вот, например, навязанная через пропаганду. Вспоминая 2014 год, уровень эмоционального накала у крымчан был очень высоким. Тогда, если помним, боялись и поездов с бандеровцами.
Правый сектор,
да. С правым сектором, конечно. Да. Вот сама по себе вот такая взвинченное состояние психики. Насколько долго оно может продолжаться, и опасно ли это, или нормально ли это? Сколько человек может выжить в таком, ну, я не знаю, я называю это в истеричном состоянии?
Ну, у нас же научная программа, да, практически. Да. Тут разделяют три фазы. Первая фаза – это острая реакция на стресс, которая длится, по разным данным, 48-72 часа. Потом есть фаза некоторого успокоения, потом все начинается опять, и это называют уже острое стрессовое расстройство. То, что может продолжаться до 2 недель или месяца, после чего следует очередная пауза. И при неблагоприятном развитии событий через 6 месяцев начинается новое обострение, его иногда называют посттравматическое стрессовое расстройство. Я это схематически к тому, чтобы просто на ваш вопрос ответить. Это идет волнами, и таких волн может быть несколько.
Таких волн может быть несколько. Хорошо, для человека, ну, нормально, опасно, я не знаю, не опасно пребывать в состоянии вот такого перманентного стресса. Ведь ты же сам сказал, что есть стадии или фазы, когда, ну, активность вырастает, но все равно потом должно наступать торможение, какое-то успокоение. А если человека все время, например, через телевизор, через соцсети, через медиа накачивают, что вот тут опасность, сям опасность, Россия в кольце врагов, Крым в кольце врагов,
Обязательно. Ну, во-первых, ты это все определил через понятие стресса, и это корректное определение. Как биолог, ты же хорошо помнишь, что происходит на стрессе, за счет чего организм борется с этими возросшими нагрузками. Борется за счет того, что сначала он съедает сахар, которая хранится, да, гликоген из печени. Потом он начинает подъедать вообще все, что есть. Когда съедается сахар, которая в основном потребляется мозгом, то мозгу, соответственно, думать нечем, у него нет для этого ресурса. Поэтому на стрессе всегда организм экономит за счет мышления. Если мышление экономится, то оно заполняется чем? Аффективными состояниями. Вот здесь ты называл их истерическими, это, наверное, не очень корректное определение. Научно будет говорить аффективное состояние.
Состояние аффекта, то есть...
Эмоции преобладают, а когда эмоции преобладают, мышлению не остается места. Вот такой вот получается круг, такой саморазворачивающийся круг, который загоняет человека в переживания, а не в мышление.
Хорошо, и вот это постоянное загоняние человека в переживания, а не в мышление, оно может навязываться извне, или это обязательно должно лечь на конкретного человека?
Роль личностного фактора есть. И все исследования, особенно современные переосмысливания исследований психологических 20 века, показывают, что роль ситуативных факторов очень большая. Человек может какое-то время сопротивляться, но среда, конечно, оказывает доминирующее влияние. Нужно работать и со средовыми факторами, если есть такая возможность.
Ну, работать со средой на территории Крымского полуострова у нас нет никакой возможности. Возможности, конечно же.
Кто прибил гвоздями кого-то к Крымскому полуострову? Еще в начале, на заре психологии, было понятно, что самый простой способ работы с ситуацией – это изменить ситуацию.
Как?
Ну, территориально.
Ну, территориально. Хорошо, попытаемся перевести это, что называется, на более простой язык. Человек живет на территории Крымского полуострова. Его на протяжении нескольких месяцев 2014 года, ну, там, запугивают, и вот это общее, можем же называть, публичная такая медийная истерия, да, его приводит в состояние, в котором он действительно экономит мышление, да, потому что у него сплошь эмоции. Но дальше-то что?
Ну, я не очень знаю статистику Крымского полуострова. Я знаю, что, например, правительство Польши заявило в конце 2017 года, что приняло более 1 миллиона переселенцев, мигрантов, сотрудников, работников из Украины. Например, люди так решают свою ситуацию. Смотрите, это же первое, самое простое решение. Если ситуация меня вводит в такие состояния, я меняю ситуацию. Как?
Но ситуация, ну, хорошо, это биологический выход, да, вариант бей-беги, да?
Да.
То есть убежать или сопротивляться.
Это первый, самый простой. Я никого ни к чему не подталкиваю. Я просто говорю, что первый, самый простой выход, который любой организм старается сделать, начиная с амебы, которую тыкают иголочкой, нужно каким-то образом избегать этой иголочки. Здесь даже психологии еще нет, это просто реакция организма, поведенческая, да? Правильно я
говорю? Итак, одна из реакций, собственно, для того, чтобы убезопасить свой мозг от такого, ну, навязывания, допустим, истерии, да, это ситуация «беги», то есть уехать. Хорошо, но очень многие люди не обладали, ну,
конечно, да,
такими возможностями. Тут родственники, ну, я не знаю, тут вот она работа, или квартира, или дом, или семья привычно, друзья, я не знаю, там 100 вариантов можно найти себе.
Я полностью с вами согласен. Вот согласно данным Российского центра изучения общественного мнения, 64% россиян хотели бы уехать из России, но не уехало же 64%. Значит, они вынуждены оставаться в этой ситуации, искать какие-то другие способы жизни в ней.
Хорошо, психология какие способы предполагает?
Психология – это только одна из дисциплин, которые вообще это изучают, потому что способы жизни вообще предлагает, в принципе, философия. Это ее предельная задача. Способы жизни какие-то описывает социология, которая предлагает для больших групп людей какое-то поведение. Чем психология отличается от социологии? Одной очень простой вещью, которую демонстрировал известный американский психолог Дэвид Майерс. Если человек находится на стадионе, и ему плохо видно матч, то с точки зрения психолога он мог бы встать, и тогда у него откроется поле зрения. А социология изучает вопрос, когда таким людям плохо видно многим, и встают все, и никто не получает никакого преимущества. Поэтому мне хотелось бы говорить, что психология – это только одно из направлений, и психология всегда занимается одним конкретным человеком в его уникальной жизненной ситуации, которая похожа на остальные, но отличается от них.
Ну, то есть я сейчас перевожу, да, что даже те выводы и те какие-то рецепты, рекомендации, которые мы сможем сегодня подобрать, они не факт, что как волшебная таблетка подойдут всем.
Психолог не может дать волшебную таблетку. Психолог может вместе с вами обсудить, какие вы видите стратегии поведения в разных ситуациях, и попробовать их проработать и посмотреть, какие у них есть преимущества и недостатки по сравнению с другими стратегиями, которые вы могли бы избрать, но только из доступных, а не из гипотетически, гипотетически мыслимых, скажем так.
Ну да, то есть марсиане не прилетят нас спасать.
Хорошо, завтра, значит, завтра не прилетят. Вот через, может быть, какое-то время, но мы должны пока что учиться обходиться без них и планировать свои действия без них.
Хорошо. Не получилось у человека, да, уехать по разным причинам. Психологическая наука какие пути тут дальше различает? Есть какие-то там, вот, ну, ты остался и что?
Психологическая наука в предельных вещах исходит из банального здравого смысла. Если вы остались, то у вас есть два хода. Либо вы принимаете решение изменять эту ситуацию, либо вы принимаете решение адаптироваться к этой ситуации.
А возможен микс между ними? Ну, то есть, ты вроде как адаптировался, но твоих... Ну, не знаю, я не знаю ни одного человека, у которого бы хватило, ну, даже самомнения, да, о том, что вот он один тут останется, и он изменит ситуацию в свою сторону. Ну, вряд ли же.
Это... Да, эти два крайних варианта, они заявляются чисто методологически. У человека всегда есть выбор. И менять или принимать – это такая линейка, это два полюса линейки, между которыми вы выбираете свое промежуточное положение, ближе к тому или иному полюсу или где-то посередине. Ну, сразу хочу сказать, что посередине психологически очень некомфортно.
Психологически быть посередине очень некомфортно. Хорошо, а разбираем, какие варианты возможны. Ну, хорошо, человек остался, он может либо принимать, либо менять ситуацию. Какие здесь промежуточные факторы?
Давайте начнем с заявления здесь позиции психологии. Психология вообще в целом, как область и науки, и практической деятельности, она не предусматривает изменение ситуации. Она предусматривает адаптацию организма к ситуации. Один известный украинский психолог, и я с ним полностью согласен, говорит так: если бы в 1917 году в Российской империи было много психологов, не было бы революции. Потому что революционеров психологи учили бы, как максимально встроиться в существующее общество и реализоваться в нем. В этом миссия психологии. Она в этом плане не революционна. Это очень конформистская вещь.
Конформистская для того, чтобы там человеку, с которым ты работаешь, ну, я не знаю, не менять мир, да?
Не менять мир. Психология учит сначала увидеть свою ситуацию и принять ее такой, какая она есть, и искать, что мы можем сделать, чтобы себя в этом лучше чувствовать. Практическая психология исходит из этого. Если вы хотите революционных изменений, то это, наверное, какая-то другая вещь. И в этом плане я еще раз говорю, что психология – вещь консервативная. Это не значит, что она хорошая или плохая. Лекарства по-хорошему нужны разные, и инструменты нужны разные, и чем больше спектр, тем лучше, чтобы был выбор. Но психология всегда внутренне тяготеет к адаптации к существующим условиям.
Хорошо, ну тогда адаптация.
Да.
Человек остался на оккупированном Крымском полуострове.
Да.
Его может многое не устраивать. Что делать?
Ну,
вот вокруг истерия все та же, простите, хорошо. Аффективное состояние, в которое тебя вводят через ту же пропаганду. Как остаться, я не знаю, здравомыслящим? Как, я не знаю, нейтрализовать эмоции и включить рацию? Это вообще помогает отстранить эмоции и включить рацию?
Ну, есть такое выражение, что интеллект эффекту не товарищ. То есть, чтобы снизить эмоциональное напряжение, как существует всего несколько способов, один из которых, и ключевой, это заняться мышлением. Мышление, как им заниматься? Ну, во-первых, это вещь заимствованная часто. Люди учатся на примерах. Люди учатся через других людей, люди учатся через опыт других людей, и опыт других людей обычно описан в литературе. Хорошая мыслительная литература известна. Собственно, если вести европейскую линию, то этим начали заниматься, конечно, древние греки, мимо них мы не пройдем, и все надо начинать с Аристотеля, и линия была подхвачена Схоластом. Очень интересно читать способы понимания мира, которые описаны в древнегреческой и потом схоластической средневековой литературе. Дальше эта линия фактически была подхвачена в новое время и движется от Фомы Аквинского через Эммануила Канта на сегодня. Поэтому, если вы хотите иметь методы и способы оценки любых ситуаций, в том числе своих жизненных, то эти методы прописаны. Их можно читать. Мало кто это делает, вот, но это возможно, это такой путь.
Хорошо, а я сейчас представляю себе человека, которого изо всех телевизоров и радиоприемников уже напугали, а тут ему психолог говорит: ой,
вам нужно почитать.
Возьми Фому Аквинского, почитай.
Ну, смотрите.
Ну, хорошо, почитай Аристотеля, почитай Канта. Но совет звучит провокационно, скажем так.
А это не совет практикующего психолога своему клиенту. Это размышление научного психолога о том, каким образом, в принципе, можно было бы двигаться. До практических рекомендаций здесь еще далеко. Здесь пока само направление размышления задается. Угу. Вот. Конечно, такое говорить нельзя любому нормальному человеку. Вот. А с другой стороны, смотрите, психология как наука очень молодая. Она начала, научно о себе заявила только в 1879 году созданием первой лаборатории. А до этого вот такие функции выполняли священники. И священник вполне мог сказать: вам надо прочитать Библию. В ответ на серьезные эмоциональные переживания исповедующегося, он мог сказать: вам нужно прочитать Библию, причем не всю, а послание, допустим, апостола Павла к Коринфянам, например. Вот. То есть он давал впрямую отсылку к литературе, которая стимулирует размышления. Она должна вывести человека из состояния острого эмоционального переживания в состояние размышлений.
Хорошо, а это уже может восприниматься как практическая рекомендация? Если у вас острое аффективное состояние, то попробуйте какими-то доступными вам способами, хоть чтением Библии, как уже там рекомендовалось, хоть Фомы Аквинского, хоть чем еще, но перейти в состояние размышления. Какие еще инструменты для этого возможны?
Для того, чтобы перейти в состояние размышления, нужно определить состояние своего мышления. То есть, если вы хотите это сделать, вам нужно, например, для себя каким-то образом зафиксировать, как я себе представляю свою ситуацию, которая вызывает у меня такие переживания. Для этого нужна схема описания ситуации, почему я, собственно, и рекомендую некоторую литературу, хотя бы вот такую. Нужно взять и через известную схему анализа ситуации свою проанализировать. Что нужно проанализировать в ситуации? Во-первых, в любой ситуации, которая вызывает у вас переживания, содержится проблема. В чем она заключается? Как вы узнали о том, что такая проблема существует? Кто, кроме вас, задействован в этой ситуации? Какие действия они предпринимают? А что вынуждает их предпринимать такие действия? И дальше мы начинаем разворачивать прямо по Фоме Аквинскому схему. Когда вы начинаете отвечать на эти вопросы, в какой-то момент аффективная составляющая начинает уменьшаться. Почему? Потому что вы вынуждены думать, и ответы на эти вопросы не являются самоочевидными. В принципе, это можно делать и в одиночку, но вся практическая психология, научная, грамотная, строится на том, что психолог помогает своему клиенту проанализировать свою собственную ситуацию и выводит его из плоскости переживаний в плоскость размышления.
Хорошо. Общая, я не знаю, наверное, общесоветская, да, вот эта история о том, что идти к психологу нужно только в том случае, если ты уже совсем, вот совсем, не, ну, совсем иначе не можешь, да, вот этой такой практики, такой традиции разговора с психологами в постсоветской истории я, например, не знаю. Да, как-то можно...
У нас нет этой традиции. Нет, она сама по себе не очень древняя, эта традиция. Ведь если будем говорить про практическую психологию, то раньше Зигмунда Фрейда что-нибудь найти очень трудно в этом плане. С другой стороны, известна очень история, когда известнейшего советского академика из области психологии студенты спросили, почему советская психологическая наука изучает развитие человека только от рождения до условного возраста 18-20 лет, почему советская психология не занимается взрослыми, на что он им ответил, что взрослыми у нас занимается ЦК КПСС, потому что у психологов не было функции. Если у женщины были проблема с мужем, она шла не к психологу, она шла в партийный комитет или в профсоюзный и жаловалась. Из-за нечуткого отношения к женщине человек мог пострадать. Офицера могли, например, задержать в служебном росте. Вот. И у психологов не было таких функций. Советская психология, как прикладная наука, насколько я знаю, работала в двух областях. С космонавтами, и есть интересные и заметки, и наработки, и в области советского спорта. Там была прикладная психология, и психологов готовили в Институте физкультуры. Во всех остальных областях это была либо помощь, очень небольшая, помощь педагогам в школе. Ну, педагоги не очень охотно эту помощь принимали, и, в общем, их в этом трудно обвинять. Вот. Ну, вот, собственно, да я даже больше и не сказал бы, где она еще была.
Хорошо. Итак, мы возвращаемся к ситуации, с которой начали. Человек оказался в оккупации.
Да.
У него было много... агрессивных, я не знаю, эмоциональных сообщений, которые на него сыпались. Он проанализировал ситуацию, понял, что по каким-то причинам выехать он не может, он остается, и вот это дальше адаптация. Что могло бы помочь человеку в этой адаптации, если его вокруг, ну, многое не устраивает, а тем не менее уехать он не может? То есть это же такая тоже, ну, некомфортная ситуация.
Что могло бы помочь? Могло бы помочь следующее. Ницше говорил по этому поводу таким образом: тот, кто знает зачем, может пережить любое как. Психологи свои модели основные заимствуют у философов и пытаются их операционализировать, то есть помочь реализовать. В этом задача. Но сам смысл вот такой. Первое. Нужно понять смысл своего нахождения.
То есть что ты хочешь?
Да.
К чему ты стремишься?
Да,
что тебе надо?
Вы не уехали и остались. Это вынужденно. Но вы же это сделали зачем-то. Зачем? Это интересный вопрос. Он тоже выталкивает в мыслительную плоскость. Люди, отвечая на этот вопрос, будут обманывать и собеседника, и себя самих, что еще хуже. Вот. И в общем виде ответить на это очень тяжело. Это так же тяжело, как человеку ответить на вопрос, чего ты по-настоящему хочешь. Я помню, как в одной беседе, когда мой собеседник, он выкладывал разные варианты, чего он хочет, и мы это разбирали, оказывалось, что это он пытается сохранить лицо, казаться лучше, чем он есть на самом деле, самому себе, казаться лучше мне, чем он есть, и он думал, что я его буду упрекать за то, что он не такой хороший, как он хочет выглядеть. В конце концов, он совершенно обессиленно сказал мне: «Хорошо, расскажите мне, чего я на самом деле должен хотеть». Ни один психолог в здравом уме и твердой памяти не может ответить на такой вопрос. Чего вы должны хотеть на самом деле? Я не знаю. У психологов есть некоторая статистика, чего люди могут хотеть вообще. Но я никогда не знаю, как практикующий психолог, чего хочет конкретный данный мой клиент. Я могу предполагать и проверять это.
Хорошо. И все же, человек живет в условиях аннексии. Да, его не устраивает многое в окружающем мире. Чтобы...
Ради чего он живет в условиях аннексии?
Ну, хорошо, я знаю, по крайней мере, несколько вариантов ответа, как мне кажется, даже релевантных.
Да.
Есть отдельная даже тут социологическая группа людей, которая называется крымско-татарский народ,
да,
у которых есть четкая идея о том, что крымские татары должны оставаться в Крыму, потому что это их родина, другой родины у них нет, и, соответственно, каждый человек, который выбирает такую модель поведения, для себя отвечает так: «Я остаюсь в Крыму, потому что это земля крымских татар, и мы здесь должны быть. Бук. Я часть общности». Есть другие люди, которые там решают, что, например, остались, потому что тут там семья, квартира, а там нас никто не ждет.
Угу.
Вот можем разобрать, по крайней мере, два этих варианта.
Да, они все построены по одной логике. Это логика обстоятельств. Здесь нет никаких целевых характеристик. Это «я делаю что-то, потому что
происходит так».
Потому что происходит так. Я не выбираю, а это со мной происходит. И я следую логике происходящего. Просто нету никаких других вариантов. Это логика, часто встречающаяся. И особенно часто встречающаяся на постсоветском пространстве. Дело в том, что эта логика всегда противоречит другой возможной логике. Логике свободы выбора. Оказалось, что свобода выбора, ну и вообще понятие свободы, все бывшие советские люди и, к сожалению, те, кто родился после Советского Союза, они свободу понимают в той формулировке марксистской, которую нам навязывало советское общество, что свобода есть осознанная необходимость. На этом ставилась точка. У Маркса точки не было. Маркс говорил, свобода есть осознанная необходимость выбора и принятия на себя ответственности за последствия этого выбора. Но поскольку существовавший в Советском Союзе институт марксизма и ленинизма правил работы Маркса, то у нас осталась формулировка «свобода есть осознанная необходимость». Все. Поэтому мы находимся в осознанной необходимости, а выбора как такового у нас и нет. Поэтому нет выборов ни на политическом уровне, ни на уровне личностном. Я остаюсь в Крыму или я остаюсь в Украине, потому что я должен здесь оставаться. Все. Это не обоснование. Это квазиобоснование.
Квазиобоснование. Очень интересно. Хорошо, каким бы могло быть настоящее обоснование?
То есть, чего на самом деле вы должны хотеть?
Ну, условно, да.
Чтобы что-то сделать. Для кого-то, для чего-то, для страны, для своей народности, для своей общины, для своих детей, для себя лично, для реализации собственного потенциала. Сколько угодно обоснований.
То есть, можем ли мы вывести как такую основную, ну, я не знаю, одну из рекомендаций, по крайней мере?
Да, можем. Смотрите, как говорил Булгаков, извини, что перебиваю. Помните, моя алмазная донна. Одно желание, одно желание. Да, я хочу, чтобы Фриде перестали подкладывать платок.
А, да, точно, точно, точно. Мастер
Маргарита. Ну ладно, не будем пользоваться непрактичным поступком хорошего человека в праздничную ночь. А что вы хотите для себя? Чего она хотела? Ты помнишь, что она хотела?
Уже не
что
помню.
Она сказала, добрая женщина? Сказала, верните мне моего мастера. Но начала она с платка. Она хотела хорошо выглядеть в собственных глазах. Поэтому о своих обоснованиях нужно подумать.
То есть я здесь живу, например, у меня, да, ситуация выглядит так, что я не способен уехать с аннексированного полуострова, но я остаюсь здесь, например, чтобы присматривать за домом и выращивать детей.
Ну, допустим.
Например.
Например,
вот
да.
Вот даже уже такая формулировка, она является, по-твоему, более продуктивной и более соответствующей.
Ну, да, мы делаем маленький шажок. Вот. Дальше же начинается то, что известный немецкий психотерапевт Фриц Перлс, он же говорил, что пациент, он в таких категориях мыслил пациент, потому что он был психиатром, в первую очередь, врачом, говорил, пациент похож на луковицу. Чтобы докопаться до середины, нам придется с него послойно снимать вот эти демонстрируемые вещи, которые не имеют отношения к реальности. Они будут предъявляться, смотреть за детьми, хорошо, ну, дальше спросим, и что вы хотите получить из ваших детей? У меня была такая клиентка, которая говорила, что мне делать с дочкой? Я ее спрашивал, а что ты хочешь из дочки получить? Вот в зависимости от этого мы можем только обсуждать средства. Но пока мы не знаем, что ты хочешь получить, никакие средства мы обсуждать не можем. Люди же любят давать друг другу советы и говорить, вот моя знакомая делала вот так. Когда спрашиваешь, и что?
Говорит, или, ну, а для зачем?
Ну, как бы да. Поэтому это такая очень любопытная штука. Вот. Поэтому основание вашего, вы остаетесь в оккупации или не в оккупации, вы уезжаете из оккупации, каждый раз нужно задаваться вопросом, а что я хочу получить?
В результате своего оставания или не оставания.
Да.
То есть мы таким образом возвращаемся к тому определению свободы, которое ты процитировал из Карла Маркса, что свобода – это... Как, вот давай, чтобы я не напутал формулировки, повторяя ее по памяти.
Да, ничего, потом же можно пересмотреть у нас в записи. Свобода есть необходимость осуществления выбора и принятия на себя ответственности за результаты этого выбора.
Ну вот ответственность за результаты этого самого выбора. Мне кажется, что именно с этим и есть огромная тоже общенаблюдаемая, да, проблема на постсоветских территориях, потому что, с одной стороны, огромное количество людей про «мне все должны», «государство должно», причем так думают даже, казалось бы, самые свободные и ответственные граждане, как, например, представители бизнеса. Уж кто на свой страх и риск начинает... Ну, какое-то дело.
Да,
должен,
да,
казалось бы, отвечать за последствия и все, что случится в рамках этого дела, но тем не менее, вот государство мне должно обеспечить такие-то условия и так далее. Вот это уровень недостаточной ответственности. Мне кажется, даже в одной из программ мы обсуждали, что это недостаточная взрослость таких людей.
Ну, психологические исследования по Украине показывают, что сознание среднего украинца находится примерно на уровне 14-летнего подростка. То есть он уже начал взрослеть, и ему уже хочется больше свободы действий. Но он не готов на себя принимать никакую ответственность. Более того, он не способен спрогнозировать последствия своих действий. Вот. Поэтому, да, это такой сложный момент. Мне кажется, что люди в Крыму не будут сильно отличаться по этому параметру. Поэтому будет желание, с одной стороны, больших возможностей, а с другой – сохранение ответственности на уровне ребенка. Ну, ошибся, ну что ж.
Ну, то есть я хочу, чтобы нам было все можно, но нам за это ничего не было.
Абсолютно так, да. Это нормальная установка. Вот, и она, конечно, трансформируется в установку, что государство нам должно. Здравоохранение, пенсию, и дороги, ну и вообще все, давайте, давайте. Да,
все должно. Давайте. Хорошо, мы сейчас должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах. Напоминаю, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, программа «Ценные мысли». Все, кто хочет дослушать, во-первых, переключайтесь в интернет или на 105.9 FM, у кого прием есть. И, конечно же, YouTube и Facebook-трансляции у нас тоже есть, поэтому включайтесь. Вернемся к вам через несколько секунд.